Откровение, 2 глава, 10 стих. Здесь Иисус Христос говорит ангелу церкви пророчество. «Не бойся ничего, что надобно будет тебе претерпеть», говорит Иисус Христос ангелу. «Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Странное место, не правда ли? Разве ангелы умирают? Разве ангелам нужно быть верным до смерти? Эти семь посланий церквям – это семь посланий ангелам. Исходя из этого и других моментов, богословы говорят, что это послание пресвитерам. То есть были старейшины церквей, вполне себе смертные люди – но почему-то Христос называет их посланниками. Ангел переводится с иврита «посланник». То есть они посланы Богом через своего Сына Христа в мир, чтобы и общинами руководить, и некое послание для мира нести от имени Господа. И вот этому человеку, либо ангелу, мы оставим богословом спорить, не будем. Иисус говорит: «Не бойся ничего, что надобно будет тебе претерпеть». Трудное дело, прямо скажем, и для ангела, уж не говоря, для человека. Он знает, что дней 10 будут ввергать в темницу, искушать, и будете иметь скорбь дней 10. И дальше он говорит: будь верен до смерти, то есть невозможно, и убьют, и дам тебе венец жизни. Есть огромное количество людей в современном лайт-христианстве, легком таком, облегченной версии, где про эти места не упоминается. Всегда говорится только, ну, вообще и в мире тоже сейчас, да, такое положительное слово называется, да. То есть похороны где-нибудь там, знаете, вот в специальных отведенных, красивых, быстренько сожгем. Значит, больнички тоже, хосписи придумали, дома престарелых. Для чего придумала страна дома престарелых? Чтобы они не мешали, они не показывали, как плоть разлагается, как нужно ухаживать до смерти за своей мамой и папой, да? А пускай кто-нибудь ухаживает. У меня деньги есть, я заплачу, я не должен глядеть на все это печальное. Моя жизнь должна быть позитивная, позитивное мышление, самое прекрасное, замечательное. Да, конечно, когда-то, но не сейчас. Придет время, и тоже, может быть, я немножко дерну. Но кто знает, к тому времени, может, лекарства будут такие, что не больно будет совсем. Ну, так и есть. Даже серьезные боли сейчас купируются с помощью специальных лекарств. И, в общем-то, я не против этого, конечно. Но жизнь христианин несколько иная. Христианин, вообще верующий, и во времена Ветхого Завета, и сейчас, это человек... Как Павел писал о себе, о других апостолах, мы имели в себе приговор к смерти. В нас недостаточно еще Христового страдания. Они такое ощущение, что они искали страдания. Это не мазохизм, это не желание страдать просто так. Но они видели путь Христов и пытались идти так же. Точно так же. Не искать себе развлечений. В одном месте Павел интересно пишет: «Служите Господу без развлечений». То есть не пытаясь такое, знаете, похохатывающее христианство создать, какое часто бывает. И это не то, что есть, нужно. И он говорит: не бойтесь малое стадо. Он как бы не планировал большие церкви, они создались, я не против. Но он планировал малое стадо верных. И вот у этих небольших, может быть, но верных, были такие пресвитеры или ангелы, условно говоря, которым было сказано, что нужно потерпеть. И даже, говорит, дней 10. Может быть, это не дней буквально, не знаю, но вот так вот сказано. И в конце самое важное, и надеюсь, не только для пресвитеров или ангелов, или кого-то еще, для сановников из церкви, а для любого христианина. Христос говорит: будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. В лайт-христианстве совсем не так. Ты покаялся, и венец жизни. Какой терпешь? Зачем? Зачем? Нет, не надо. Ты сын царя, ты должен влавствовать, ты должен, так сказать, гордиться, ты должен, ну, много чего должен такого хорошего приспитать. И потом уже, конечно, когда-нибудь, за это еще и венец. Вот в чем разница между лайт-христианством и истинным христианством. К сожалению, если поглядеть картину, так сказать, ну, социологически, то есть в срезе огромного количества миллионов людей, больше лайт-христианства, и в том числе в постпротестантских и евангельских церквях. Ничего плохого в радости нету. Но когда радость, она вот такая, радость сквозь горе и через горе, и радость побеждающая, вот написано, что победителю там, побеждающему, то-то дам, и сие дам. Поэтому Евангелие халявы или Евангелие просто так, понятно, что это и пресвитеры, и у него особое страдание, понятно. Но все-таки я так думаю, что все мы должны мыслить, как один. Один пострадал, и также должны мы исполниться этой мыслью, так пишет Павел. Он так настраивал людей. Верность – это часть веры. У них общий глагол. Значит, вера складывается на три части, да, мы говорили. Это уверенность в невидимом Боге. Второе – это доверие невидимому Богу. И третье – это верность невидимому Богу. То есть это апофеоз веры. Вера начинается с уверенности. Вот я подумал, да, наверное, есть Бог. Вот это уже маленькая вера. Потом доверие. Как бы ни было тяжело, Бог знает, Бог судит, Бог велит так приносить чашу свою. И в конце, даже если тебя будут искушать, в тюрьму срать, убивать, это уже верность. И даже если не случится вот именно такое, как у этого ангела, но тем не менее в твоей жизни будут сложности, и ты сохраняешь верность невидимому, неощущаемому, но в кого веришь, существу Богу. Я думаю, что это тоже верность и очень-очень большая. Люди вообще любят искать себе кумиров, это правда. Они все время ищут себе всяких там людей, перед которыми они поклоняются. Я тут нечаянно нашел стихотворение, никогда в жизни не читал, правда ведь, да? Но вот сегодня прочитаю. Чему только люди не чему и кому только люди не кланялись, неизвестно мне, поэт пишет. Каким кумиром не испоганились, и камнем, и деревьям, и доскам раскрашенным, скульптурам, могилам, и храмам украшенным, умершим святым и живым повелителям, артистам, боксерам и даже грабителям, певцам, космонавтам, моделям, художникам, убийцам, бандитам и прочим безбожникам, поклонники Ленина, Сталина, Гитлера, фанаты Бен Ладена свежеубитого. Тут клуб Ким Чен Ира, там Мао любители, а эти полпота кровавого чтители. Перед всякою тварью мир этот склоняется, и Бог знает, кем, как дитя восхищается. А помните, с люди к вам Бог обращается, жив будет лишь тот, кто Христу поклоняется. Вот такое немудрящее стихотворение, скажем так, не Пушкин писал, но суть такая, понятная, ясная, что люди вполне себе боготворят насильников, убийц, идеологических всяких таких товарищей веселых, да, на которых штампы ставить некуда. Люди им поклоняются. Сейчас меньше, а раньше, помню, в 90-х годах портрет усатого Сталина на каждом КамАЗе был, правда, Саша? КамАЗа. И все время эти Сталины висели. Человек, на крови которых миллионы убитых, просто миллионы замученных, и верующих, и неверующих, коммунистов он не разбирал. Страна ему все похлебка. Люди, питающиеся кровью людей. Сейчас поднялись культ Ленина. Тоже я читал его сочинение. Значит, чем больше священников убьете, тем лучше. Это его слова. Так что Сталин не на ровном месте, как пупок возник. Это он продолжал это дело. Ну, не говоря уже о прочих всевозможных людях, которые повергали мир своей жестокостью и дикими идеями, которые не работают. Жизнь показала, что их идеи не работают. Практика – это истина. И те люди, которые отвергали потом, в конце концов, это насилие, пришли к какому-то другому идеалу, который мы называем христианским идеалом. Идеалы терпимости и любви. Но мы видим, что мир снова рушится. Происходит все снова. Рост напряженности, всевозможные конфликты, куда ни ткнись, везде ненависть. И формулу ненависти очень легко вычислить, если вы какое-нибудь слово вякнете в сети. Тут же на вас накинутся сотни троллей, начнут вас обзывать, оскорблять, вызывать на какие-то ненависти. Это проникло, увы и ах, даже в общину, где люди какими-то бредовыми, так сказать, клеветническими измышлениями полны и готовы друг друга, что называется, распинать просто. Это так удивительно. Это так удивительно. Это дух этого мира. И быть верным вот в этой связи, это имеется в виду, быть верным своей семье тоже. Потому что если кто отрекся от домашних своих, тот отрекся от веры хуже неверного, да? Хуже неверного. Если человек не соблюдает свою семью, не питает, не кормит, не заботится, ну, имеется в виду мужчина, конечно, прежде всего, то это отрекся от веры и хуже неверного. Это вот будь верен до смерти своей семье. Какая она есть. Она разная бывает, веселая, всякая. Ну, что делать? Надо терпеть, друзья. Надо терпеть до смерти. И тогда будет венец жизни. Неверный Бог венец жизни не надевает. Дальше. Надо своему назначению в церкви, например. Какая бы ни была церковь, надо терпеть. Где-то проблема есть, конечно. Надо с ними бороться. Но надо быть верным, а не бегать из церкви в церковь. Знаете, есть такие люди с хвостиком. Они все время ищут, где лучше и где глубже всю жизнь. И все время на мели оказываются. Потому что неверно. И Бог их не благословляет. Надо быть верным своему служению. Кто там детьми занимается, кто там занимается медиаслужением, кто занимается материальным служением. Разные служения есть в церкви и перед Христом. Личные служения. Так вот, всему этому нужно оставаться верными. И тогда ты получишь. Ты в малом был верен, да? Над многим тебя поставили. Венец жизни, это имеется не только вход в вечную жизнь, но и особая награда. Даже если тебе было трудно, неприятно, ну и ленился ты, ну вот неохота бывает кое-что делать. Вы знаете, у меня сейчас такой период, это, видимо, возрастное, мне нужно сделать какую-то программу. Ну, Саша понимает, что нужно сделать, значит, обработать там, так далее, подложку сделать. Ну, надо доделать ее, прямой эфир, например. И мне неохота. Столько лет, 20 лет была охота, и буквально я себя принуждаю к тому, чтобы сделать программу. Это так удивительно. Но будь верен до смерти. Не бросай ты то дело, к которому ты, так сказать, подвязался, начал, долго делал, и вдруг у тебя вот такие вот, как говорится, завихрения душевные или, да, плоские. Дух должен побеждать. И верность семье, и верность церкви, и верность служению, которое ты несешь, а не пустую ходишь, и верность Иисусу Христу. Христос переводится «царь». У него есть слуги и рабы. Ничего не стоящие, кстати, на рынке. Это правда, никому не нужное. Но ему они нужны. Ради них он сам потерпел. Ради них тысячи христиан головы сложили, чтобы передать нам эту весть. И чем больше они складывали голову, это все замечают, все века гонения, тем больше становился христиан. Удивительно. А в период, когда такая расслабляющая вольница, христиане сами, к сожалению, становятся неверующими. Видите, как удивительно, да? Поэтому верность или, как сказать, гонение или страдания, они нужны, чтобы проявить. Ну и в конце концов, пятая верность – это верность Всевышнему. Дело в том, что в конце времен Христос, написано, тоже поклонится Богу, да, написано, и будет за всем Бога. И в этом храме, где мы будем жить, там нет храма, точнее, там Бог будет обитать среди людей, как снова в раю. Это удивительно будет место. И вот нам нужно проявить верность, начиная от семьи, обязательно, на первом месте семья, обязательно. Те люди, которые взялись Богу служить и отринули семью, у них дети и внуки неверующие. Потому что они как бы вот слишком увлеклись великими идеями, а вот свою семью они позабывали. Это во многих церквях проблема такая есть. Сначала на первом месте должна быть семья, обязательно служение своим. На этом служении ты вырастаешь в маленькой верности. После этого ты можешь служить уже дальше и другим людям, и церкви, и Христу, и Богу. И вот в этой последовательности должна расти верность. Любовь складывается из маленькой любви, потом еще больше любви, потом еще больше, и в конце Бог все во всем. Бог есть любовь. Бог проявляет верность, Христос проявляет верность своей церкви. Если взять всю историю церкви, не только там маленького нашего ручейка, а вот все огромные, многомиллиардные церкви за все 20 веков, все, даже неверующие говорят, если бы не было внешней силы, эта система давно бы уже распалась. Сколько было ошибок, сколько было греха, сколько было неправды. Ну, люди, они, как говорится, несут в церковь все написано, что купец вынимает и старое, и новое, да? Все тащат, все свои привычки. И много лжеучителей, чего только не было в церкви, но она выстояла. Да, она делилась, потому что отделялись от неверного. Но в общем она выстояла в целом. И даже те, от кого она отделилась, улучшались при этом. Вот взять, допустим, ну всем известная реформация, недавно отмечали 500 лет реформации. Сложный был период, и сам Лютер там чудил, все было. Но в ответ на это оставленная церковь западная, которая их выкинула, возникла контрреформация. Эразм Роттердамский, многие не знают этого. Учение иезуитов и прочее. То есть Франциск Ассизский, все они возникли на основании реформации. Казалось бы, это обновление католической общины, католической огромной церкви. Но оно возникло потому, что возникла реформация. Потому что появился повод самоочищению. То есть надо понимать, что Бог ведет через разные вещи свою церковь. И в том числе через не очень приятные вещи. Будь верен до смерти, даже себе лично неприятно. Чего-то ты побаиваешься, тебе неохота в это участвовать, или тебе даже бывает лень. Оставайся верным. Оставайся верным все равно. Есть такие же вещи у Марии Терезы, вернее, Калькутской. Она писала, что даже если тебя не похвалят, оставайся верным служению, даже если тебя не примут, даже если тебя будут обличать, ее все время до сих пор получат ее, так сказать, те, кто не пальца пальца не ударил в жизни. Обычно почему-то финансовыми просторами церкви интересуются люди, которые ни копейки не вкладывают в нее. Вообще ни копейки никогда. Всегда проклинают или троллят благодетели люди, которые никому никогда не помогают. Вообще никогда. Понимаете, да? То есть так устроен мир этот, что одни молча делают, остаются верными до смерти, а другие вот, ну, со стороны сатаны, я бы сказал, их троллят и ненавидят. Поэтому давайте останемся верными, что бы ни случилось, верными до самой смерти. Аминь.